и Солли неуверенно свернул с тропы в чащу. Он успел пробежать совсем немного, когда впереди, между деревьями, возник сгусток мрака, глядящий в ночь двумя голодными алыми огоньками, и Солли впервые за всю его жизнь стало по-настоящему страшно. То, что звало его, разве это можно убить мечом, разорвать клыками, растоптать? Это уже было мертвым. Он встал во весь человеческий рост, и зов внезапно ослаб, утратив непоколебимую уверенность. «Так значит, лишь звериное начало послушно тебе, оживший кошмар горячечных снов». «Так значит...» Голос звучал в мозгу Солли. Голос того самого мертвого существа, которое взывало к нему: «Подойди! Подойди ко мне! Не все ли тебе равно, мертв я или жив, если мне открыта вечность? Подойди, я отворю тебе дверь, и ты станешь таким же, войдешь в сон избранных и...» Солли ринулся прочь, с треском ломая кусты, но голос, затихая, все звучал у него в голове, и Солли готов был поклясться, что это голос пропавшего во время набега населения девятикратных Пардуса Хинса. В тот вечер он не успел рассказать о случившемся Морну. А потом... «Что случилось, Лайхл?»
«Они узнали, что Дорис встречается с перевертышем. Мне удалось тайно вывести ее из поселка, но обратно ей дороги нет. Разве что для ступенчатой казни, до последнего ухода».
«Но наши? Что я скажу им?»
«Значит, построите дом и будете жить отдельно. Или мне надо учить тебя, как должен вести себя мужчина?»
«Хорошо. Ты прав, извини меня, Лайхл. А как же ты?»
«Как-нибудь».
«Морн — это Дорис. Постоянная. Она поселится в моем доме».
«Да, так и будет. И если мое слово еще что-нибудь значит, тебе не придется защищать ее».
«А если...»
«Если в деревне и найдется такая тварь, что захочет приступить мое слово, она вовремя вспомнит, что я сын большой твари».
Многие в деревне смотрели на них косо, но особых неприятностей благодаря Морну не возникало. Мать Солли давно подозревала, к кому бегает ее сын, и приняла Дорис спокойно, хотя и подчеркнуто сдержанно. Дорис оказалась отличной хозяйкой. Она тут же заставила недовольного Солли подлатать крышу и привести в порядок кладовку, да и готовила она ничуть не хуже матери Солли. Вскоре холодок в отношениях между женщинами пропал, они словно забыли, кто они, и Солли был очень рад этому. На удивление мирно прошли и его объяснения с Вангой. Та даже подружилась с Дорис, и они вместе мастерили нехитрые самодельные украшения и безумолку болтали, посвящая друг друга во все интимные подробности изменчивых и девятикратных. Солли просто глазам своим не верил, глядя на эту парочку, и идея многоженства уже не казалась ему такой отвратительной. Но скоро сон кончился. Сначала из их деревни исчезли бесследно двое волков, потом одна из косуль и Пардус. А еще через день в кустах нашли умирающего Пардуса Архаса в человеческом обличье и со следами клыков на шее. Архас был страшно бледен, в сознание не приходил и дышал еле-еле. К ночи ему неожиданно полегчало, и Солли вспомнил слова
Лайхалла Квори и зовущий голос пропавшего Хинца. Он отвел Морна в сторону и рассказал ему все. Тварец размышлял недолго. Он приказал привязать Архаса к столбу посреди деревни и не спускать с него глаз. Слова тварца вызвали всеобщее недоумение. Мать Архаса чуть не бросилась на него, но наткнулась на ледяной немигающий взгляд и, заплакав, отошла в сторону. Морн был непреклонен, и всю ночь он, Солли и еще трое изменчивых просидели на площади у столба. Порой им казалось, что очертания Архаса начинают расплываться, словно он собирался сменить облик, но ничего не происходило. К тому же Архас все никак не умирал, хотя ему давно пора было испустить дух. Но когда первые лучи солнца упали на деревню, существо у столба издало страшный, нечеловеческий, незвериный вопль. И все увидели серое шелушащееся лицо, слезящиеся воспаленные глаза, скрюченные пальцы и вздернутую верхнюю губу. Это сознание не было прежним Архасом. Оно не было ни зверем, ни человеком, и кожа его под солнечным светом шипела и обугливалась, открывая бурые язвы. Оно билось у столба, силясь разорвать веревки, но солнце поднималось все выше, и вскоре с тем, кто некогда носил имя Архас, было покончено. Теперь они знали, но этого знания было недостаточно. Через неделю Солли покинул деревню. Он шел к отцам, неся вопросы. То, что он слышал и видел, было страшнее всех постоянных вместе взятых, страшнее мертвителей. Он привык балансировать между жизнью и смертью, но это была смерть в чистом виде. Солли шел задавать вопросы. 6. Он не выдержал и в изнеможении упал на холодный каменный пол. Солли чувствовал, что в те считанные мгновения, пока он стоял на коленях и глядел в глаза сталагмита, все, что он знал, видел или слышал, все, чем мучился и над чем задумывался, пустыня Кархруфи, мертвители и Морн, Дорис и Ванга, мать и кричащий Архас у столба, все завертелось в ревущем водовороте, выплеснувшись пенным гребнем, и рухнула во внимательную пропасть чужого взгляда. Он только не знал, можно ли считать, что он все-таки задал вопрос. Вопрос ли это, и удастся ли дождаться ответа? Почему-то он понимал, что поиски закончились. Во всяком случае, некий отрезок поисков закончился случайным переходом 3 локтя шириной. Начиналось ожидание. Солли вернулся в покинутую им пещеру, оставив за собой молчащую колоннаду людей-сталагмитов, сдержанно принял в восторге вайлы волков. Он ощущал гнетущую усталость. Усталость и опустошенность. Солли сел, прислонившись спиной к стене пещеры, прикрыл глаза, и неожиданно ему почудилось, что он снова идет, идет через незнакомые, гудящие, пряно пахнущие джунгли, и вопросы по-прежнему жгут ему гортань, а впереди высятся равнодушные отроги Рамуас, только не на западе, а на востоке. И тех трех жизней, что у него еще остались, может не хватить на последние, самые важные шаги, а за его плечами бьется серый плащ, схваченный у горла тусклой застежкой. Плащ скользящего в сумерках.